Podfm.ru представляет.
Явился Рустам Вахидов запаривать, разводить, обманывать.
Успеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да. Трындятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке. Друзья мои, а брендятина, значит, очередной вторник наступил, да?
И... От вторника до вторника мы с вами живем, Сергей. Такое ощущение. Ну, я так, для себя лично.
А вы так себя ощущаете, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот меньше времени стали тратить, да, на брендятину? Как-то быстрее уйдет процесс?
Нет, ну просто, ты понимаешь, не что интересно, а что нет. Плюс есть, ну, действительно много заготовок, которые по тем или иным причинам не прозвучали за эти...
30 лет.
4 года, кстати. 4 года мы в феврале будем отмечать. 4 года и 100, практически 55 выпусков, по-моему, программы. Это серьезно, серьезно, очень. Это практически как программа
«Давайте
вокруг
не будем отмечать
смеха
4
с Александром Ивановым».
За смешные деньги, 155 выпусков, хорошо. Ну что ж, друзья мои, почти все бренды мы уже перерыли.
Не, ну как правильно?
Сколько их еще?
Ну так, еще вот, столько же.
Еще столько же,
так что на 4 года есть еще материал, да.
Ну как Олимпиада.
Плюс есть интересные же люди, и надеюсь, что мы новый проект в ближайшем будущем представим. Слушайте, ну не буду говорить и... забегать вперед, мне очень будет интересно, догадаетесь ли вы, о каком бренде идет речь. А начнем мы с исторической краткой небольшой справки, потому что, ну вот, как будет связано то, о чем мы будем сейчас говорить, с брендом, который знают все в нашей стране и во всем мире. Пожалуйста, поговорим о хлопке, тем более, что хлопок для меня, как человека, который взращен на среднеазиатской земле, вот, не совсем, конечно же...
Ну, вас как сорняк взращивали,
да, не на благодатной почве, но я как человек, который прикасался...
Вы здесь не прижились.
Да, я как человек, ну, во всяком случае...
Спорынья.
Спорынья, да. Спорами разбрасываюсь. Я как человек, который в свое время и в школе активно участвовал в сборе хлопка. Вот.
Сколько времени от школьной программы отрывали?
Ну, мы выезжали набегами небольшими, без ночевок. То есть мы выезжали... Чаще всего это случалось где-то в ноябре, когда план должна была республика сдать по сбору хлопка. И чаще всего в ноябре, если были хороший урожай был, значит, уже выезжали из школьников, потому что чаще всего
заморозки уже были?
Были заморозки. Мой папа уезжал на 3 месяца на хлопок обычно. Ну, то есть там...
Как профессор.
Нет, с сентября по декабрь где-то.
А почему
где-то
вот надо было людей...
Может, это вторая семья была?
Почему надо было комбайнов не было?
Нет, не хватало. Более того, есть разные методики сбора хлопка. Есть сбор комбайнами, и после него все равно требуется сбор, так называемый хлопок-подбор. Когда после того, как по хлопковому полю прошел комбайн, и ты идешь сзади, вот в этих рядах между хлопковыми кустами, и вот просто, знаете, как снежный
вату
ком.
Собираешь.
Нет, снежный ком. То есть ты вот начинаешь с небольшого комка, он вместе с грязью, с пылью, с какими-то кусками.
Как снеговика?
Как снеговика, да, и ты наматываешь.
То есть из этого хлопка там только черная одежда,
ну,
да,
это
можно
сделать? Ну, это если руки грязные.
Серые джинсы.
А вообще вручную сложно собирать?
Нет, на самом деле, ты прав. Это хлопок, ну, второго сорта, ну, то есть идет в промышленном производстве, я так понимаю, ну, на какие-то вещи, которые... не связаны, в частности,
ну,
допустим...
Ветошь из него делается.
Нет,
масло делает.
Нет, с производства...
Грязное масло.
Кстати говоря, хлопковое масло очень вкусное, и на него,
воняет,
на нем в Таджикистане, да, воняет, но готовят плов. Нет, проблема в следующем. Значит, там, допустим, есть медицинская вата, и, понятно, туда, допустим, собирают чистый хлопок. А чистый хлопок...
Рубрика «Ностальгия изгоя».
Да, да, подождите вы. Значит, проблема в следующем. За подбор платили всегда меньше, и все пытались попасть именно хлопковое поля, где собирается чистый хлопок.
А школьникам платили?
Платили, конечно.
Сколько?
Но
в советское время?
Честно, не помню. Ну, по-моему, в районе там, ну, может, 10-50 копеек за килограмм.
А вообще это сложно собирать?
А килограмм хлопка это сколько?
Вот представьте, вот если вам нужно, ну, вот собрать, допустим, план ставится от 50 килограмм хлопка.
В день?
Вы можете, да, представить, сколько...
Одному человеку?
Одному, ну, вот, допустим, да, одному человеку.
Это из коробочек вынимать вручную?
Да, вот вы идете по полю, у вас кусты эти, и ты должен из вот этой полураскрывшейся, иногда плохо раскрывшейся коробочки вытащить вот это этот хлопок рукой и бросить его в мешок, который вот у тебя висит, значит, на груди. Проблема в следующем, что концы очень острые края у этой коробки, и у тебя к тому моменту, когда ты заканчиваешь ряд, уже просто все в кровь разбито. Не, ну какие перчатки?
А маме приходится говорить, что это диатез.
Нет, ну, значит, как поступали старшеклассники? Значит, момент дедовщины тоже присутствовал. Вот, и поэтому до момента, пока я не перешел там в 10-11 класс, мы собирали для старшеклассников. Старшеклассники сидели в середине поля и курили сигареты.
Или вот. Не сигареты.
Нет, забирали пайки, которые выдавали родители в виде котлет, значит, пирожков, мантушек и всего остального с собой. Они просто собирали это с младших классов, садились и кушали, курили, а все остальные собирали на них, и самые высокие результаты всегда показывали, конечно же, ученики с набитыми большими кулаками из 11-х там, или 10-х классов.
А вы были когда-нибудь на их месте?
Да, и в конце концов мы тоже заняли их место. Да, и мы, конечно же, заняли их место, и впоследствии, да, вот мы были самыми результативными сборщиками хлопка.
Так что такое килограмм хлопка? Это сколько по объему примерно?
Ну, прилично. Ну, я вот, насколько я помню, вот в мешке, ну, максимум можно было принести там, ну, килограмм там 10, наверное. Ну, вот это полный мешок вот хлопка. Ну, вот,
огромный.
Да, огромный.
С ростом с вас?
Ну, не с ростом с меня. Ну, большой мешок, который, ну, ты 10 килограмм, представляешь, ты там 10-классник, 11 или 8-классник. Ну, очень тяжело. Но люди зарабатывали деньги. Я помню, что если ты действительно хорошо собирал хлопок, то мог получить какие-то деньги от государства. И нам выдавали в конце там каждой недели. И, ну, хватало на какие-то там карманные расходы. Значит, что касается вообще хлопка.
Вы загадку хотели загадать?
Я ее уже загадал, о какой компании пойдет речь, потому что непосредственно эта компания связана именно с хлопком.
Но не наш.
Не наша компания. Значит, является хлопок одним из древнейших натуральных и старейших волокон, которые использует человечество, ну, вот, в своей жизни. Кстати говоря, отмечается, что уже 12 тысяч лет до нашей эры вот, впервые есть упоминание о хлопке как о волокне, которое использовалось человеком для создания, ну, той или иной одежды. Вот, белое золото, это из Вавилона пошло, потому что действительно, особенно хлопок, который был собран руками, очень дорогая вещь. Вот самые древние изделия из хлопка датируются 6000 годом до нашей эры.
Да вы что?
Да. Значит,
ну, людей-то не было тогда.
Людей не было. Здесь две истории есть. Значит, одни говорят, историки, о том, что родина...
Обезьяны.
Нет, сейчас я вам расскажу, какие мифы существовали о том, откуда берется хлопок. Потому что на самом деле только...
Слюни ласточек.
Только в там 12-13 веке люди окончательно поняли, что...
Это надо одеваться.
Нет, что это растение. Это что это, я серьезно
говорю. А до этого что думали?
Вот сейчас вам будет очень интересно узнать, какие мифы вокруг значит, натурального волокна этого существовали. Значит, очень интересно о том, что египтяне тянут одеяло на себя, говоря о том, что первая одежда из хлопка появилась именно в Египте, значит, указывая на то, что древних фараонов хоронили в одежде, ну, или в ткани, которая была уже хлопковой тогда. Причем плотность этой ткани достигала там порядка 500 нитей на дюйм. Для сравнения, там, в 19 веке, ну, когда вот получило развитие текстильная промышленность, стандартом в той же Англии было 350 нитей на дюйм. То есть да, люди уже в Древнем Египте имели возможность использовать технологии, которые были лучше, чем технологии...
Хлопковые?
Вот на... Хлопковые.
Да мне режет ухо, по-моему, хлопковые все-таки.
Хлопковые? Хорошо.
Хлопковые тоже...
Это хлопковое, это упражнение, когда
хлопают. Хлопковое, хорошо.
Хлопковое,
хорошо,
давайте,
хорошо, Виктория.
Павел Хлопков. Да ну что вы смеетесь? Я же не для этого сказал.
А для чего?
Да просто так.
Ну,
понятно. Как обычно.
Значит, с другой стороны, одеяло на себя тянут индусы, которые говорят, что хлопок является из культуры, ну, исконно, значит, культуры, которая произрастала на территории современной Индии, и что именно они предложили миру использовать... значит, ткань из хлопка. Но на самом деле есть следующие данные о том, что, допустим, в Перу были обнаружены волокна хлопка, которые датируются там 2500 годом до нашей эры. И считается, что впервые на американском том же континенте хлопок использовался еще и инками. Кстати говоря, когда Христофор Колумб достиг берегов Америки, он увидел, что аборигены спят в гамаках, которые были сделаны именно из волокон хлопка.
И только вы сейчас скажете, русичи в бересте гуляют.
Ну, на самом деле, нет. Что касается, знаете, как на Руси назывался хлопок? Назывался он муслин. Вот, восходит это от французского, восходит к названию города иракского Масул, очень нам известного по иракской... Нет. Откуда поставлялась в Россию тонкая мягковая шелковая или хлопчатобумажные ткани? Ну, мягкая шелковая или хлопчатобумажные ткани. Вот. И, кстати говоря, именно сначала через юг поставлялся хлопок в Россию, а уже с открытием Архангельска как порта стал поставляться и через Архангельск. Значит, что еще очень интересного?
Что еще очень интересно?
Значит, какая легенда была? Откуда берется, значит, хлопок?
Если он не растет.
Да. Значит, очень интересно. В 8-7 век Европа. Вот, так. Значит, какие мысли были по этому поводу у людей. Значит, считалось...
Рустам Иванович, у вас слово, значит, приобретает какой-то сакральный смысл.
Сакральный,
давайте бороться.
Хорошо.
Давайте бороться.
Считалось, что хлопок состригают...
А вы считаете, я считаю.
Да. Считалось, что хлопок состригают с растений барашков.
Ух ты.
Вот, значит, смотрите, что это такое? Раз. Этот барашек имел пуповину стебель. Вот, представили, да, барашек? При помощи которого этот барашек соединялся с землей, как цепь. И не мог никуда уйти там в радиусе там, 15-20 метров от своего места. Вот, значит, и этот стебель, по этому стеблю он получал питание из земли.
Так.
И люди стригли этого барашка, и именно состригая его шерсть, получали хлопок. Это, пожалуйста, это 8-й, там, 7-й, 9-й век, вот совсем-совсем, ну, тысячу лет буквально
не
назад.
Не могли съездить проверить? Если
нет, не могли съездить, я вам серьезно говорю. Вот, более того, выпускались даже книги с подобными рисунками, с технологией, как нужно стричь этих хлопковых барашков для того, чтобы получить хлопок для создания хлопчатобумажной ткани.
Так, одна версия — это барашек.
Да. Кстати говоря, в то время отрез ткани именно хлопчатобумажной стоил очень дорого. И почему белым золотом-то называли? Потому что расплачивали за хлопчатобумажную ткань исключительно золотыми монетами. Всё.
Слушай, а из чего же тогда одежду-то делали раньше?
Народ.
Народ из чего?
Ну, да.
На самом деле, в той же... если
кора дуба?
Нет, если мы говорим о Китае, то одежду хлопчатобумажную, или как мы сейчас бы назвали нательное белье, или как в армии принято называть белугу, носил исключительно император.
Ну хорошо, остальные...
В России лен.
Лен.
Льняная,
конечно,
одежда.
Это...
Так она лучше.
Вот именно, это же дороже.
Лен-то круче.
Ну, грубый, и, кстати говоря, смотрите...
Почему не теплый? АС-2...
Вам, чтобы вы понимали, промышленное производство хлопчатобумажных тканей в России началось только в 19 веке. Ну, то есть до 19 века русичи ходили голыми, но если так по большому счету, каких-то в сапожище.
Сапожище до плечей. Не,
ну и одежды, одни сапоги.
Кстати, основными центрами хлопчатобумажного производства тканей были Астрахань, Москва. Москва и Владимирская губерния.
Да.
Рассеялись все вот эти убеждения неверные о хлопке только в 18 веке, когда были получены наконец-то достоверные данные первое видео со спутника. И именно 18 век — это век проникновения хлопка, как хлопка сердца.
А что ему мешает? Расти-то у нас. Он же не вырастет.
А где он растет? Знаю,
наверное,
ну, смотрите, Средняя Азия, Индия. Тут с этим никто не спорит. Ну, это жаркий,
есть?
Жаркий климат, жаркий сухой климат.
В Мексике растет?
Я думаю, что наверняка, да. Но если мы говорим о стране инков, то однозначно в Мексике должен
не
расти.
Знаешь, что такое.
Да, и нет, ну правда, это ну, земля, вот, которая, вот если ты приходишь на хлопковое поле, ну это прям очень сухо. То есть это не чернозем однозначно.
Его даже не поливают.
Ну, я уж не знаю, там поливают его или нет.
Ну хорошо.
Но то, что обрызгивают всевозможными, значит, химикатами, это 4. Да. Угу. Да. Значит, очень ну сухо. И 18 век.
Ну что очень вы взбиваете?
А мы осушаем его речь.
Осушаем.
Пять раз, значит.
В 18 веке, я уже сказал, хлопок попадает в Европу. Попадает он из Индии в Британию, как ну, из собственной колонии. И здесь невероятная история появления слова «чурка».
Чурка.
Чурка.
Да ладно, нет такого слова. Чурка.
Чурка. Ну, я уж не знаю, как в английском языке, но, пожалуйста. Первым,
в английском дамме.
Первым промышленным инструментом, который позволял очищать чистое волокно хлопка от семян, которые есть в нем, и вот от всевозможных примесей, был, значит, следующий инструмент. Чурка назывался. Таким образом, это было два валика.
Так.
Один из которых статичен был, другой крутился за ручку, и через него пропускалось вот это тонкое волокно, и семечка, она выпадала просто-напросто, и все. Это первый промышленный метод очистки хлопкового волокна. Впоследствии, в конце 19 века, были созданы промышленные аппараты, которые позволили, потому что на чурке можно было очистить за сутки двум рабочим всего 5 килограмм хлопка. Но это очень длительный и трудоемкий процесс был. Как только появилось промышленное производство и первые промышленные станки, которые позволили в промышленных, опять же, масштабах чистить хлопок, и создалось производство текстильное вообще. То есть это вот конец 19 века. Ну, вот такая вот история хлопка. Никаких мыслей нет по поводу...
Торговая марка?
По поводу торговой марки, о которой мы сегодня будем разговаривать.
Ну, шмоточная,
нет,
да?
Нет.
Не шмоточная?
Вообще не шмоточная. Вообще не шмоточная.
А что можно сделать из хлопка? Ну, масло.
Ковер.
Так, вот смотрите, я начал вам говорить о текстильной промышленности.
Да.
Так, ну, ваше предположение. У нас, кстати, одна подобная история была в нашей Брендятине. Была, и опять же, была связана именно с развитием текстильного производства. Очень известная история. И очень известная торговая марка.
Да кто угодно
это,
может оттуда
это
пройти.
И это не менее
даже
известно.
Даже космос.
Ну, подождите, ну какой космос? Ну, значит, хорошо.
Большой. Только не говорите, что компьютеры опять.
Нет, будем говорить о торговой марке Suzuki, потому что на самом деле за практически столетнюю историю больше часть своей истории компания, конечно же, занималась именно текстильным производством. И никакого отношения к выпуску автомобилей не имела. Потому что только после Второй мировой войны
это
уже ближе... Нет,
такой.
Ближе к годам 50-м они впервые там 50-е, начало 50-х годов, они обратили внимание на мотоциклетный рынок и на рынок мопедов, который был к тому времени полностью монополизирован мопедами Суичиро Хонда, о котором мы тоже рассказывали. И только
в Японии есть хлопок?
И об этом тоже будет интересно. И почему вот пришлось-то людям в конце концов обратиться именно к автомобилестроению?
Suzuki — это кто или это слово?
Это кто? Это Мичио Сузуки.
Мичио.
Мичио Сузуки.
Мичио здесь Сузуки.
Вот. Человек, который появился на свет в 1887 году в префектуре Шидзуока в приморском городке Хамацу. Хамацу. И его отец, это в 200 километрах от Токио, отец его был потомственным хлопкоробом. Хлопок выращивался в Японии. Значит, отец днями и ночами занимался тем, чем я занимался в средней школе в городе Курганте. Нет, не физикой, значит, сбором хлопка. Я уж не знаю, методом подбора или чистый хлопок. Но выращиванием белого золота было собственное хозяйство. И с малых лет... У Мичио Сузуки выбор-то был на самом деле не очень большой. Но когда особенно, если ты растешь в семье, которая занимается сельскохозяйственным каким-то или аграрным производством, значит, история была... Он должен был стать тоже потомственным хлопкоробом.
Это 19 век или уже 20?
Ну, он родился в 1887, но становление его, понятно, в начале 20 века происходило. Помимо всего прочего, помимо того, что он освоил в совершенстве сбор хлопка, как и я, вот смотрите...
Почему
вот
вы не стали хлопкоробом?
Где Мичио Сузуки и где я? Вот, вроде начинали одинаково.
Вы выше, понятное дело.
А вы на этом?
Я на этом.
Это прямой ответ на ваш вопрос.
Значит, 6-7. Помимо всего прочего...
У вас власть.
Помимо всего прочего... Власть у Владимира Владимировича, Виктория. Мы так учимся. Что хочется сказать?
Да, ученик превзошел, да. Ну ладно.
Помимо всего прочего, помимо того, что он научился собирать хлопок, помогать отцу, в возрасте где-то 17-18 лет он освоил плотницкое мастерство.
Плотняцкое, давайте так.
Какое плотняцкое?
Плотняцкое.
Не кислое, плотняцкое мастерство.
Нет, плотницкое мастерство. Давайте я вас буду учить русскому языку.
Давайте, но не сегодня. Да. Итак, друзья мои, сегодня история компании Suzuki. Да, сегодня мы считаем, что это мотоциклы и автомобили, но 100 лет назад так никто не думал. После новостей, новостей спорта продолжим. Мне нравится.
Брендятина.
Сегодня в рубрике «Брендятина» Рустам Вахидов ставит новые рекорды упоминания сакрального слова «значит». Друзья мои, слова-паразиты — это то, что мы должны изживать из своей жизни, да? Поэтому указывайте, пожалуйста, на Рустама Ивановича, помимо прочих его больших грехов, на эти маленькие грешки, конечно, которые меркнут по сравнению с тем злодеянием, которое он творит сейчас на маяке. Да, ну что же, Рустам Иванович, сегодня история Сузуки.
Хотите, чтобы завтра и нашу программу закрыли? Дождемся, смелый.
Дождемся, да. Значит, друзья мои, история Сузуки, родился
Мичио Сузуки,
да, в конце 19 века, в самом конце, ну и помогал своему отцу.
В семье хлопкороба.
Убирать хлопок, да, и о машинах никто тогда не думал.
Думал, да, освоил плотницкое мастерство, мы на этом остановились, сконструировал из дерева, внимание, первый свой ткацкий станок с педальным приводом. Ткацкий. Угу. И в 1909 году в возрасте, получается, 22 лет зарегистрировал свое первое предприятие, которое называлось Suzuki Loom Works. Очень похоже название, если вы обратитесь к сайту stilline.com и к iTunes, и к нашему приложению для iPhone. История была у компании Toyota, которая тоже занималась выпуском именно оборудования для ткацкого производства, и там тоже фирма даже очень похожее название имела, Toyota Loom Works, по-моему, ну вот если мне память не изменяет. В общем, это 22 года человеку, 1909 год, начало 20 века, полностью, значит, ну, это невозможно было назвать фабрикой. По сути, это был гараж, ну, если и гаражом даже невозможно назвать, если вот в нашем представлении мы вспоминаем гараж, в котором Стив Джобс начал историю компании, там, Apple.
Это, кстати, не представляет тот гараж, в котором он начал.
Пристройка. Пристройка к дому, в котором располагалось производство ткацких станков. Преимущество. И почему, в конце концов, встал на ноги Мичио Сузуки. Да. Был дешев станок и в эксплуатации, и очень прост в использовании. Стали пользоваться очень высоким спросом у производителей местных. И у японских ткачей, в частности. И процветал, с каждым годом набирая обороты. В конце концов, адаптировал свой предельный станок, который он изобрел, уже и для производства шелковых тканей. Это обеспечило дополнительных клиентов.
Нет, наконец, в лице ткачей.
Нет, ну не в резиновых. Однако на существующих площадях, которые имел Мичио Сузуки, в частности, вот эта пристройка к дому, ну, говорить о том, что это какое-то полноценное большое производство, ну, там, мы бы сейчас сказали, ну, в 80-х, в 90-х, что это точно кооператив мелкий какой-то, да? Так. И в конце концов ему важно было превратить именно семейный просто бизнес, ну, в бизнес в масштабах там целой страны. И требовались достаточно серьезные инвестиции для того, чтобы просто укрупнить и расширить производство. И он вынужден, как и все молодые предприниматели того времени, в частности, и та же Toyota, был вынужден обратиться за заемными деньгами. Ну и в частности...
К бандитам.
Нет. Предприятие Suzuki в этом плане было не исключением. Если, допустим, некоторые, да, из производителей крупнейших впоследствии обращались к услугам якудзы и к деньгам с достаточно сомнительной репутацией, здесь все просто. Он решает зарегистрировать свою компанию на токийской фондовой бирже. И вот на пороге второго десятилетия 20 века просто семейный бизнес превращается уже в действительно, ну вот, в достаточно большой бизнес с достаточно стабильными заказами, с достаточно большим оборотом.
А может, вот у нас сегодня в стране, например, да, семейный бизнес выйти на вот рынок акций? Реально.
На рынок акций.
Ну, чтобы инвесторы частные, вот, поверив, отдали бабки.
Честно говоря, не представляю организационно-правовую структуру.
Вы можете объяснить, зачем сейчас вообще выходит на этот IPO?
Для того, чтобы привлечь инвестиции.
Но это крупные компании и сами.
Крупные корпорации, да. Заемные деньги. Значит, в 2020 году регистрируется акционерное общество Suzuki Jidosho Kyujo. Ну, я вот, вот так бы прочитал.
Джидоши.
Сузуки Джидоши.
Джидоши из Сочи.
Джидоши.
То есть в Одессе.
Да, да.
Слушайте, какое-то некорректное название машины.
Джидоши. Сузуки Джидоши Коджуо. Ну, вот так. С уставным капиталом в 500 000 йен.
Так.
В качестве президента компанию возглавляет Мичио Сузуки. И в можно говорить о том, что именно 2020 год стал ну, таким поворотным с точки зрения появления той компании Suzuki, которую мы знаем. Хотя, опять же, вот еще и рядом совсем нет никаких велосипедов. Становится одной из крупнейших мануфактур уже в 2022 году Suzuki в Японии в качестве производителя оборудования для текстильной промышленности.
Забегая вперед, они сейчас производят оборудование?
Говорят, что на некоторых рынках, в частности, Юго-Восточной Азии, не только даже производят оборудование какое-то, но и очень, я так понимаю, какие-то наработки имеют в медицинской промышленности. Ну, то есть причем там же впоследствии, по-моему, в 50-х годах компания была четко разделена на компанию Suzuki.
Насильственно?
Ну, нет, Suzuki Motor, которая стала заниматься именно производством автомобилей, и компанию Suzuki, которая продолжала...
И Suzuki Жидоши, все остальное. Продолжала
значит,
делать
в 26-м году компания начинает экспортировать свои ткацкие станки в страны Юго-Восточной Азии. Проблема была следующим, с которой столкнулся, значит, Мичио Suzuki, и с которой, я так понимаю, сталкиваются сейчас все крупнейшие производители вообще. Вообще, ну, какой-либо крупно-бытовой, крупногабаритной бытовой техники и автомобилей, в частности.
Завод Минск.
Нет, 26-й год. Смотрите, проблема уже тогда существовала. В Юго-Восточную Азию, Индию очень высокого качества были станки. И они не ломались. То есть гарантию, на которую давала компания Suzuki, ну, была там из серии 20 лет.
Ну, то это есть, плохо.
Это явилось фактором, который в конце концов привело рынок к стагнации. Потому что люди, купив станок, ну, вложив ну, денег в развитие собственного производства, понимали, что в ближайшие 20 лет, ну, несмотря на появление каких-то новых технологий, ну, они глобально бы рынок не изменили. Ну, там, в 20-30-е годы. Они понимали, что в ближайшие 20 лет они не смогут потратить.
Что делать?
Им не нужно тратить еще деньги на перевооружение.
Есть два варианта. Либо делать плохие станки, либо воевать.
Но
и уничтожать те станки.
И на самом деле, все, что мы видим сейчас на рынке потребительском, да, в частности, что касается автомобилей, мы же идем по пути как раз ограниченного срока жизни той или иной
это
детали.
Это сложная, кстати, задача, потому что надо, что с одной стороны
создать
автомобиль был не ломающимся
надежный
у первого владельца, но чтобы через 7 лет он сдох так, что его выкидывать. Да?
И
кстати, в Европе, вы знаете, да,
готовы
они готовят закон,
пакт,
что 7 лет и машину в утиль обязательно.
Ну,
100%. Или продать
просто
налево.
Просто вспомните и посмотрите на дороги общего пользования, сколько ходят автомобили, произведенных где-нибудь в 80-х, 85-х годах.
И в 90-е таких мало.
Уже совсем мало. И сколько будут ходить автомобили, которые произведены сейчас с учетом той электроники, всевозможных наворотов каких-то технических и решений, да, и даже той стали, которая используется в производстве этих автомобилей.
Даже кожа не та.
Да та же кожа не та. Вечными стали станки Suzuki, там и 20-летняя гарантия давалась, и там и 50, ну, в общем, ну, просто, и в конце концов рынок насытился, и это все привело к тому, что стал катастрофическими темпами схлопаться рынок сбыта.
Схлопываться.
И для Toyota, которая занималась производством ткацких станков, и для Suzuki. И люди стали искать новые направления бизнеса. Это вот конец 20-х, начало 30-х годов, где бы они могли приложить собственные усилия.
Да.
Накануне Второй мировой войны автомобильная промышленность, помните, мы о компании Volvo совсем недавно рассказывали. Очень похожая история. То есть, если в Швецию импортировалось порядка там...
Американцами
14-15 тысяч автомобилей, то в Японии американцами же и англичанами импортировали, ну, чуть больше 20 тысяч. Рынок весь был поделен американскими производителями. И на самом деле японцы в тот момент очень нуждались в появлении собственного производства автомобильного. И он решил наладить серийное производство дешевых малолитражек. За основу, как и обычно, и та же история, что и с Volvo, был взят популярным, это 1938 год, накануне вот начала Второй мировой войны, Austin 7. Был полностью инженерами Suzuki, которые перед этим занимались только производством ткацких станков, разобран до винтика, собран опять, были получены чертежи и...
Чертежи.
К 1939 году они из собственных деталей и на основании собственных...
Делают жидоти чертежи.
Да. были собраны 4 опытных экземпляра этого автомобиля Suzuki, вот, которые были оснащены 4-цилиндровыми моторами жидкостного охлаждения. Двигатель был 800 кубических сантиметров и невероятную мощность по тем временам развивал, 13 лошадиных сил.
Но это была копия или они не смогли достичь?
Нет, копия. Копия была полная, но сделанная не из комплектующих или из машинокомплектов, как бы сейчас сказать.
А с нуля.
А из станков, угу. Да, собранных из станков. И, значит, но тут 39-й год. Сентябрь.
Пора воевать.
И вся промышленная мощь, которая была у Японии.
А что поручили делать Сузуки?
Сузуки поручили. Вот здесь история умалчивает.
Вы не вскрыли тайну?
И Википедио все пролистал. И, значит, англоязычные, и японоязычные сайты. Честно говоря...
Да ладно. Читали иероглифы?
Читал иероглифы.
Не нашел иероглифов Гитлер.
Так, и? Да. Но, значит, сразу тут резко переходит почему-то история на 45-46 года. Вот что было в тот
момент...
Скрывают. Что поставляли Квантунской армии, не понимаю. Причем запросы всевозможные делал. Невозможно.
Писали в Suzuki Motor?
Нет, в Suzuki Motor не писал. А после войны, понятно, в Японии наступает период тотальной экономической, финансовой, человеческой, mm-hmm. моральной разрухи. И очень мало компаний-то в тот момент выжили. Но наличие вот этого... задело, который был там в 20-30-х годах, годов в отношении ткацкого производства, помог буквально за 2-3 года компании опять встать на ноги. Они заниматься производством оборудования для, значит, текстильной промышленности. Кто-то проклинает меня. Тысячи людей. 1300 утром было. 1300 людей, да. Но проблема в следующем. В начале 50-х вся Япония столкнулась с массовыми забастовками рабочих, которые были недовольны условиями заработной платы и условия существования. Вы помните, да, что...
Высокой стоимостью СМС были недовольны.
Нет, не высокой стоимостью СМС. Но вы вспомните, мы очень много об этом говорили, что вплоть до 60-х, 70-х годов клеймо сделано в
Made in Японии, Japan. Да, это позор.
Это было... И вот именно эти забастовки и профсоюзные движения там начала 50-х годов, в конце концов, привели к повышению стоимости заработной платы как на территории Японии, переносу большей части производства на территорию стран Юго-Восточной Азии и впоследствии уже в Китай.
В Атлантиду перенесли.
Предприятие Suzuki сводило концы с концами. Вот. Более того, проблема началась в следующем. Начали местные промышленники, которые занимались текстильным производством, испытывать трудности с поставкой сырья. Потому что в отношении Японии, оказывается, Соединенные Штаты Америки, да, ввели эмбарго на поставку всевозможных товаров, и в частности хлопка. И это эмбарго было только в конце 40-х годов.
Их можно понять, их не добили ядерным оружием, да. Надо было добить уже эмбарго.
Экономически. И только в конце там 40-х, начале 50-х эмбарго это было отменено. И, значит, предприятия Suzuki уже думали вздохнуть свободно, понимая, что вот-вот сейчас хлопок уже начнет поставляться.
Какой смысл вкладывать в слово «значит», вот я так вот думаю.
Ну зачем вы сейчас, Сергей, так сделали?
Как это неважная остановка. Да, неважно, не в этом момент.
Сергей, аккуратнее, а то ошибетесь.
Несмотря на то, что у предприятия с Мичио Сузуки появилась надежда на то, что в ближайшее время местный рынок текстильного производства опять воспрянет, буквально в начале 50-х, в середине 50-х годов он окончательно рухнул. Ну, не справился рынок. То есть именно поэтому мы не видим сейчас на рынке чисто японских вещей, текстильных, но имеется в виду, которые были бы произведены в Японии, да, и все производится. Ну, более дешевая рабочая сила, в конце концов, появилась на рынке труда.
А про машины?
Переводца съехала. И в конце концов, в начале 50-х годов они решают все-таки перепрофилировать производство. Значит, немаловажную роль, извините, пожалуйста, да, немаловажную роль.
Вы нас простите, Рустам Иванович, вы нас простите.
Да нет, что, простите Бога, нас, да, и
ради
меня
Бога,
тоже.
Да. В начале 50-х мысль приходит сыну Мичио Сузуки, Шунзо. История там очень простая. Возвращался он с рыбалки на велосипеде. Ехал в гору.
И утонул.
Нет, ехал в гору и устал крутить педали. Угу. Приехал к папе и сказал: «Папа, давай мы поставим на велосипед небольшой моторчик». Идея была не оригинальная, потому что к тому моменту уже 70% всех мопедов и велосипедов Рустамович, с моторчиком.
Еще раз, простите нас, козлов.
На маяке.
Ну что ж, друзья мои, компания Suzuki, в частности Suzuki Motor, да, или Motors?
Жидоша.
Motor. Motor, да. И, да, ну вот решили после войны,
уже,
после
да,
войны, да,
мной.
С вами очень чувствую, как...
Все время привстать
хочется. Значит, неловко. Как, соответственно, запятнываюсь, с другой стороны, да, стул мешает. Да, значит, Рустам Иванович, дорогой. Вот, пожалуйста, продолжайте.
Значит... Установите его.
Продолжайте.
Шунзо, сын Мичио Сузуки.
Да, попросил мотор на велосипед.
На велосипед. На доске набросал мелом конструкцию.
Куда привинтить? Куда...
Подожди, вы же говорите, что уже все ездили с
но
мотором.
Все ездили.
Зачем бросать на доске мелом?
Собственную хотели создать конструкцию.
Очень некорректно звучат уточняющие вопросы. Рустам Иванович выдает исчерпывающую информацию. Все в ваших ушах. От греха подальше. Спасибо. Да, давайте.
Спасибо, что Рустам.
В ноябре 51 года инженеры Сузуки еще тогда вот этой жидоши Коджо жидоши, вплотную приступили к разработке маленького бензинового двигателя для велосипедов.
Сейчас на Витаре стоит.
Я не знаю, где он сейчас стоит. Но в 52 году с конвейера Хамаматской фабрики...
Хамаматской?
Да.
Хамаматской.
Хамаматской. Хамаматской фабрики сошел первый велосипед с мотором или мопед под брендом Suzuki. Получил ядерное название «Атом». Моторчик объемом был 30 кубических сантиметров.
Александр, вы извините, пожалуйста, но ядро — это разные вещи.
Я сказал ядерное.
Ядерное, да, но атом меньше. Атомное название. Нет, но... атом, надо так
атомно,
говорить.
Атомно, хорошо, да, хорошо, хорошо.
Ядерное ядер.
Вот сейчас все, по-моему, испортил. Ты мог бы промолчать с ядром. Никто не просил тебя.
Уповаю на доброту.
Проблема была в следующем, что первый моторчик, который был предложен инженерами Suzuki, был недостаточно мощным и не развивал необходимой мощности для того, чтобы просто этот велосипед сдвинуть с места.
Серьезно?
Поэтому буквально...
А как он продавался?
Буквально, нет, буквально через месяц им пришлось дорабатывать мотор, который был уже 36-кубовый, двухтактный. Был смонтирован вот на раме велосипеда с педалями. Уже в тот момент, в 52-м году, Шунзо Сузуки сменяет своего отца на посту президента компании. Проблему главную, которую решила Сузуки на том этапе, уж я, честно говоря, не помню, что там предлагал Сайчиро Хонда, у которого тоже, помните, он запил же, он очень много-много пил, и потом, в конце концов, решил прикрутить двигатель к велосипеду. Решение технологическое, которое предложил Suzuki, впоследствии, я так понимаю, было реализовано, ну, практически на всех мопедах и мокиках, которые появлялись впоследствии, так. И стало золотым стандартом для, я уж не знаю, сейчас используется или нет, сам не являюсь владельцем, но, смотрите, история очень простая. Цепной привод, который был использован и предложен компанией Suzuki, имел три варианта, значит, движения для человека. Велосипедист мог на ходу крутить педали, оказывая содействие работающему двигателю, мог отключать педали и ездить только на моторе.
И наоборот, только на педалях.
И наоборот, только на педалях. То есть ты мог в трехрежимном таком варианте передвигаться, выбирая наиболее интересный для себя. В 52-м году, уже в конце 52-го года, появились новые вариации вот этого мопеда и велосипеда с моторчиком, который компания Suzuki предложила. Прошли 400-километровый тест-райд до Токио со своего завода. Вот. После...
Вы нам про машины.
Ну, а машины-то появились совсем поздно, да?
Когда?
Появились они в 55-м году. То есть, получается, если мы посчитаем, около 67 лет.
Ну, 70 с небольшим лет.
Ну, 60 с копейками. Первые серийные автомобили Suzu Light назывались. Suzu Light с двухтактными бензиновыми моторами 360 кубических сантиметров. Правда, уже тогда были передний привод. на автомобилях. Да, это 55-й год. Независимая подвеска на все четыре колеса. И была предложена рулевые механизмы речного типа.
Слушайте, а вы читали информацию о том, что Suzuki вот в прошлом году, не знаю уж, кто из них переговоры провалил, или они к радости своей, но они же хотели скооперироваться с кем-то из европейских производителей, чтобы основать такой трансконтинентальный дуэт, вот по типу Renault-Nissan, да, есть, а вот Suzuki, по-моему, хотели с Volkswagen скарифаниться. Но что-то у них не задалось, вот, чтобы азиатские и европейские рынки совместить.
Уже в 1957 году компания догнала по уровню производства именно мотоциклов и мокиков, вот этих всевозможных велосипедов, смотрю.
А как мотоциклы Suzuki котируются? Вот очень у нашего доктора очень, Давида мотоцикл
очень,
Suzuki.
Очень, да, котируются, я думаю, доктор
что
напишет.
Я стесняюсь спросить, мокики это ну, что?
Мокик — это когда ноги впереди ставишь.
Да. В 1957 году догнали лидера японского производства компанию Honda, то есть уже в 1957, буквально там за 5 лет. В 1961 году, вот я уже говорил об этом, компания Suzuki Loom Manufacturing была перерегистрирована как самостоятельное юридическое подразделение, которое независимо до сих пор от компании Suzuki Motor. В 1962 году впервые спортивный мотоцикл Suzuki выигрывает гонку ТТ на британском острове Мэн. В 1963 открывается в Лос-Анджелесе первый американский филиал торговый Suzuki Motor. И, кстати говоря, они так же, как и все остальные японские компании, завоевали американский рынок именно своей ценовой политикой. Уж очень были доступными с точки зрения цены, конечно, те мотоциклы, которые они предлагали. Впоследствии они же стали всевозможные не только и спортбайки предлагать, да, и вот эти мопеды, и то, что вот сейчас вся эта молодежь катается, это, господи, как это называется?
На роликах.
Нет, не скейтборд.
А что вся эта молодежь?
Нет, на двух колесах?
Ну, конечно,
вот,
в 67-м году...
Самокат.
Да, самокат. В Таиланде был открыт сборочный завод Тай Сузуки Мотор полного цикла.
Сложное слово,
самокат. Ну, так, что, погодите, а вот как-то
дают без грязи. Нет, ну все без грязи. В 70-м году появилась одна из самых известных, мне кажется, автомобильных суббрендов, да, компании, да. Джимми. Вот этот небольшой...
Маленький такой джипок.
Джипок трехместный с приводом на четыре колеса. Впервые, значит, 359 тоже кубиков всего был двигатель вот на первых Джимми. В 71-м году уже был запущен двухдверный кузов, типа фургон уже этих Джимми.
Да.
Ну, в 74-м индонезийское подразделение появилось. Ну,
что, машины такие дорогие.
И, наконец, по-моему, полтора года назад, наконец, представительство Suzuki появилось в России.
Да,
потому что до этого только дилеры занимались продажей машин, реально. То есть даже вот пожаловаться некому было. Если что.
А теперь
другой вариант.
В 90-х я очень долго искал цифры объема продаж. Ну, вот просто не понимаю. Ну, вот каких... Да. Ну, вот говорят, что в 90-х выпуск автомобилей Suzuki и мототехники достиг 10 миллионов штук продукции.
Ну, по миру.
Это нормально.
Это
нормально. Очень
Рустам,
много,
конечно. Вы еще раз простите нас, пожалуйста, хорошо?
За что?
За Ранетов. Это мы и довели их.
Да.
Вот
да.
Это смело сейчас.
Вот, да. Ну, значит, друзья мои,
Да.
Ну, это ход, как надо куда-то идти.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.